Друзья, в прошлый раз, когда мы собирались в Страстную Пятницу, мы говорили, что нельзя иметь полной радости Пасхи, нельзя испытать полной радости Воскресения вначале, не взойдя со Христом на Голгофу, а затем и в темную гробницу. И если мы останавливались на том, что сердцем, главным содержанием евангельской вести является проповедь о смерти Христа, то что же тогда Его воскресение? Без Него эта проповедь не имела бы силы. Воскресение является той печатью, которую Бог поставил на то дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос, Его Сын. Если сердце Евангелия – это смерть Христа, то воскресение, если хотите, это та кровеносная система, которая дает каждому из нас, каждому христианину жизнь. Я благодарен за этот пример пастору Дэвиду Ларсону, доктору богословия о кровеносной системе, пример. Он преподает недалеко здесь, в Троицком университете. Прекрасный брат, который написал книгу «Библейская духовность». Именно в ней он приводит этот пример. Итак, если евангельская весть о смерти Христа – это сердце евангельской проповеди, то воскресение Христа – это ее кровеносная система. Апостолы получили силу проповедовать именно потому, что стали свидетелями того, что Христос воскрес. Они увидели Его воочию. Ранее они трусливо расходились по домам, у них не было этой силы. В «Деяниях апостолов» в 25 главе 19 стихе мы читаем о том, что Павла обвиняли, что у него с иудеями некоторые споры о богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждает, что он жив. Вот оно единственное, то изменение, которое произошло. У Павла была встреча с воскресшим. Все знают, что Христос умер, но не все уверовали в то, что Он действительно воскрес. И вот это воскресение стало славным содержанием проповеди Павла, которую он произносил, куда бы ни приходил. Даже тогда, когда обращался к язычникам. Вы помните, в 17 главе Деяний, когда он обращается к Ареопагу в Афинах, он говорит не только о том, что Христос пострадал, не только о том, что Бог создал этот мир, с этого он начинает, но затем приходит к факту воскресения. Он о нем упомянуть не может. Он обязательно должен им сказать, что этот же Христос, Он и воскрес. Но, с другой стороны, они не хотят Его слушать, и именно на этом и останавливаются. Но без этого мы, христиане, никак не можем. Мы не можем ни забыть, ни вычеркнуть, ни перестать упоминать о воскресении Христа, даже если, как у Павла было, нас не захотят слушать. Если мы возьмем весь Новый Завет, в нем 27 книг, мы увидим, что 23 из этих книг упоминают о воскресении Христовом. В Новом Завете содержится 260 глав. И в этих главах содержится 104 упоминания о воскресении Христа. Воскресение Христа является не просто сухой доктриной, которую мы преподаем с кафедры в воскресной школе и когда изучаем Библию друг с другом. Оно является частью нашей веры, потому что каждый из нас, который имел живое переживание встречи с воскресшим, не может теперь молчать о том, что Христос воистину воскрес. Но, друзья, действительно, для того, чтобы оценить всю славу и всю сущность воскресения, нам нужно понять то, что было в предвкушении этого события. Наш Господь Иисус Христос действительно умер. Он в действительности был положен во гроб. Ему необходимо было претерпеть смерть не только потому, чтобы забрать с нас наши грехи и искупить их, но и потому, что ему во всем нужно было отождествиться с человеком. Если мы, люди, после грехопадения стали умирать как последствия греха, то также и Иисусу Христу, отождествившемуся с нами, необходимо было, несмотря на его безгрешность, воспринять это последствие. Вы помните, когда Бог изгонял человека из рая, Он сказал, что теперь это проклятие на человеке исполнится. Проклятие того, что когда он вкусил от запретного плода, там написано «ты смертью умрешь». В еврейском оригинале так и написано. «И умирая умрешь ты». «Смертью умрешь» передает наш русский перевод. «You will surely die», говорит английский перевод. То есть ты действительно по-настоящему умрешь. Физическая смерть – это является лишь знак той духовной смерти, которая была уготована человеку после того, как он вкусил от этого плода. И хотя последствия не заставили себя ждать, человек все же сразу не умер. Но затем вся история человечества была наполнена смертью и страданиями, как последствиями греха. Не успеваем мы открыть Библию, как мы ощущаем на себе этот холодный душок, который все усиливается, с каждой страницей становится все более и более ощутимым для каждого внимательного читателя. И затем апостол Павел делает такой вывод, когда пишет в послании к римлянам в 5 главе в 12 стихе. Послание к римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В Адаме все согрешили. И поэтому каждый человек, потомок Адама, на этой земле рождающийся, будет наследовать от Адама вместе с греховной природой также и способность умереть, неизбежную, которая будет теперь преследовать каждое творение, и не только человека. Но мы должны помнить, друзья, что смерть не была в начале у Творца в изначальном его замысле о сотворении человека. Таким образом, смерть не является биологической необходимостью. Для нас, когда мы рождаемся в этот мир, у Господа вовсе не было такого плана, чтобы мы, в конце концов, все умерли. Но, к сожалению, именно из-за того, что Адам и Ева согрешили, это стало участью каждого человека. Адам и Ева были изгнаны из рая, вы помните, именно для того, чтобы, как мы читаем в книге «Бытие» в 3 главе, они не вкусили от дерева жизни и не стали жить вечно. Это очень интересное место. Давайте откроем его. Это 3 глава книги «Бытия». Речь идет о том проклятии, которое унаследовал человек из-за своего грехопадения, о последствиях греха, которые теперь будут преследовать его на протяжении всей последующей истории. И вот здесь, в 22 стихе книги «Бытие», 3 глава, сказано: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Итак, человек уже вкусил от дерева познания добра и зла. Это был один из запретных плодов. Оказывается, было там и другое дерево. Потому что человек теперь, унаследовав вот это проклятие «смертью умрешь», мог протянуть руку свою и взять от дерева жизни для того, чтобы жить вечно. Нам это непонятно, друзья, и мы хотим спросить здесь Господа: «Господи, может быть, ты проявляешь жестокость к человеку? Почему ты не позволяешь ему вкусить от этого дерева и таким образом жить вечно? Как хорошо нам было бы, если бы сегодня мы обладали этой возможностью. Зачем ты изгнал нас из рая? Ты боялся, что мы станем жить вечно, но что же в этом плохого?» Все дело в том, друзья, что здесь лишний раз, еще раз проявляется Божья милость к нам. Когда Господь не позволяет человеку дотронуться до дерева жизни, Он делает это для того, чтобы человек, съев с этого дерева, не стал жить вечно. Потому что если бы мы стали жить вечно в нашем падшем состоянии, тогда уже ничто не смогло бы нам помочь. Бог в своей милости закрывает нам дорогу к этому дереву, чтобы дать нам другой путь, путь намного более сложный для Него, потому что этот путь искупления вовлечет в себя страдания Его единственного Сына. Путь намного более сложный для нас, как человечество, потому что для нас это будут долгие тысячелетия страданий в оковах греха и в ожидании Искупителя. Но Господь по своей милости дал нам возможность жить вечно именно в воскресшем Христе, в воскресшем Христе мы наследуем и безгрешную природу Христа, и очищаемся от своих грехов, и очистимся от них тогда, когда увидим Его и станем такими, как Он. Если бы тогда Адам протянул руку и вкусил от этого дерева, он мог бы жить вечно в своем падшем грешном состоянии. Но Господь этого не хотел, и в этом проявляется Его милость. Те, кто читал великолепную поэму Джона Мильтона «Потерянный и возвращенный рай», помнят о том, что тогда, когда там в поэтических образах описывается грехопадение человека, там есть и такая картина, когда после того, как Адам упал в грех, ангел приходит к нему и показывает ему свиток. И в этом свитке изображены картины грехопадения человека, те последствия, которые на протяжении тысячелетий будут встречаться в человеческой истории, для того, чтобы Адам мог увидеть, к чему привел его роковой шаг. Казалось бы, такой маленький и незначительный, но поразивший в огромном смысле все человечество. Я слышал об одном страшном грибе, который поразил большую территорию в одном из национальных парков штата Орегон. Этот гриб называется медовым грибом. И вот произошло так, что, в общем-то, когда вы заходите на территорию этого национального парка, вы вдруг видите, что есть там множество мертвых деревьев, деревьев высохших, деревьев, в которых нет жизни. Когда вы присматриваетесь, вы замечаете, что эти мертвые деревья растут небольшими группами. Ученые заинтересовались этим явлением. И когда исследовали дерево, то не могли найти ничего, что могло привести, никакой причины, которая могла привести к смерти вот каждого из этих деревьев. И только тогда, когда были проведены раскопки, когда выкопали корни этих деревьев, оказалось, что они окутаны, корни этих деревьев окутаны огромнейшим грибом. Этот гриб занимает большую площадь, около 20 квадратных километров. Он очень тонкий, покрывает вот корни этих деревьев такой мелкой-мелкой сеточкой. Этот медовый гриб распространяется с маленькой, мельчайшей микроскопической споры. Но когда он распространяется, он может занимать километровые площади. Что делает этот гриб? Когда он окутывает корни деревьев, он не дает им нормально питаться. Примерно таким же образом, вначале незаметно, но затем эти последствия стали очевидны и явны для всех, вот таким же образом, как мельчайшая микроскопическая спора, грех вошел в человечество, и смерть стала его знаком, стала его последствием. И если мы читаем Библию внимательно, мы видим эти последствия буквально на каждой странице. Уже в 5 главе книги «Бытия», когда нам предстает здесь на страницах Священного Писания одна из первых родословных человечества, мы узнаем об истории патриархов, об истории первых людей и о том, сколько они прожили. И здесь же, вот когда мы читаем эту 5 главу, ее чтение напоминает нам путешествие по древнему кладбищу, потому что все, что древний писатель доносит нам в этой главе, это весть о том, что каждый из этих людей, несмотря на то, что жизнь их была намного продолжительнее и насыщеннее, чем наша земная жизнь, каждый из этих людей окончил свое земное существование в могиле. Написано о каждом из них, что каждый прожил столько-то и в конце концов умер. Но, дорогие друзья, здесь же Библия дает нам надежду. Она говорит, что несмотря на то, что смерть стала ежедневной реальностью человека и тем, что преследует нас буквально каждый день, она не является в то же время концом всего. Библия говорит нам о бессмертии души, о том, что наша душа, наш дух не прекращают своего существования после того, как мы закрываем глаза наши в этом мире. А также говорит нам о том прекрасном и блаженном состоянии воскресения, которое ожидает всех, праведников и неправедных, которые жили в этом мире. Намек на это содержится уже в первых главах книги «Бытие», когда говорится о том, что наши прародители, патриархи Авраам, Иаков, Исаак и другие не просто умерли, когда описывается смерть каждого из этих мужей Божиих, говорится, что каждый из них, написано, приложился к народу своему. Если посмотреть на это место внимательно, то мы увидим, что речь идет не просто о том, что каждый из них был положен в семейную гробницу, потому что у некоторых из них было не так. Например, Авраам вовсе не был положен вместе со своими родителями в гробницу. Он был положен в ту гробницу, которую приобрел сам же для своей жены Сары. Таким образом, это место, эти места, говорящие, что приложился тот или иной человек, тот или иной муж Божий к народу своему, указывают вовсе не на то, что тело их погребено в том или другом месте, но что дух их отправился для того, чтобы присоединиться в мире ином к тем духам, к тем душам праведников, которые были уже в том другом месте потустороннего мира. Что это за место? В Ветхом Завете нам еще не дано полностью развернутого откровения. Человек ожидает новозаветных времен, чтобы познать все это. Но каждый, у которого происходит смерть в семье, понимает, что этот человек не перестал существовать, что он обязательно проснется в потустороннем мире. Когда у Давида по наказанию Господню умер тот младенец, который был зачат вместе с ним и Версавией, то Давид, оканчивая свой пост во второй книге царств, в 12 главе, в 23 стихе говорит так: «Я пойду к нему, а оно, то есть дитя, не возвратится ко мне». Иными словами, из этого мира возврата нет, но я знаю, что даже после смерти это дитя будет продолжать существовать, и однажды я его увижу. Это надежда, надежда на загробное существование, уверенность в том, что человек будет жить, проникнута всеми страницами Ветхого Завета. У пророка Исаии в 26 главе, в 19 стихе мы читаем: «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и восторжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Будет вот этот последний день, когда земля извергнет мертвецов. Как это будет, в ветхозаветные времена еще не ясно. Это были, если хотите, еще всего лишь схематичные наброски того, каким образом будет произведено вот это окончательное космическое событие поднятия всех земных тел, людей, которые когда-либо жили на этой земле, и вдыхание в них обратно духа жизни. Но как нам, новозаветным верующим, смотреть на все это? Для нас есть превосходный пример, а именно факт воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, мы не можем рассматривать его сам по себе, отдельно. Мы должны понимать, что этот факт, факт воскресения нашего Господа, указывает на то, что мы вечные существа, и что вся уверенность, вся надежда праведников Ветхого Завета, в том числе и Иова, который говорит: «Искупитель мой жив, и я знаю, что я узрю его в своем теле, не кто-нибудь, а я сам узрю». Эта надежда воплотилась в Господе Иисусе Христе. Мы читаем о нем как о первенце из умерших. Первенце – это значит, что за ним последуют все остальные. Кто эти остальные, как не мы с вами? Иисус Христос своим воскресением провозглашает не только победу над смертью, которую одержал Он, но и ту победу, которую Он хочет разделить вместе с нами. Поэтому нам необходимо прежде всего помнить о том, что воскресение Иисуса Христа является непререкаемым, неопровержимым фактом человеческой истории. Вера в воскресение Христа открывает даже самому неверующему человеку, самому оголтелому скептику возможность верить в чудеса и сверхъестественное. Иными словами, достаточно уверовать в воскресение, как глаза у человека открываются на веру в Бога, на веру в сверхъестественное, на веру в чудеса Иисуса Христа, на веру во все то, что делает Бог. И наоборот, если человек не верит в воскресение, то также трудно ему поверить и во все остальное сверхъестественное, написанное в Священном Писании. Таким образом, друзья, сам факт воскресения и вера в него неразделимы. И когда мы говорим о воскресении, о том, что мы верим в воскресшего, эта вера неразделима от того, что действительно около 30-го года нашей эры в земле, которую сегодня именуем мы Израиль или Палестина, был человек, который ходил по земле и делал такие дела, которые простой человек делать не может. И затем, после около 3-годичного своего служения, он был предан своими сторонниками, он был пригвожден ко кресту, умер мучительной смертью, но затем и воскрес, восстал из мертвых, и более его нет на земле. Он восстал для новой жизни». Об этом факте говорит апостол Павел, у которого также было переживание встречи с воскресшим. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, которая как раз и посвящена теме воскресения, он в частности говорит, 1 Коринфянам, я буду читать 12 стих 15 главы и несколько стихов после. Павел говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Вы видите, каким образом применяет здесь Павел практически вот эту истину. Как трудно нам было бы провожать наших умерших из этого мира без надежды. В другом месте Павел говорит: «Не хочу вас оставить, братья, в неведении. Хочу рассказать вам о том, что те мертвые, которых вы провожаете в мир иной, вы увидитесь с ними тогда, когда вы вместе воскреснете, или же кто-нибудь из вас отправится вслед за ними. Если вы умираете в Господе, то обязательно мы будем вместе в том потустороннем мире, который будет наполнен воскресшим, который даст также и нам жизнь». Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь». Подумать только, что было бы с нами, если бы мы не имели этой надежды. Я читал как-то об одном африканском племени, где существует такой похоронный обычай. Перед тем, как закопать тело умершего своего соплеменника в землю, перед уже вырытой ямой собирается все племя. И вы знаете, не происходит абсолютно ничего, никакого барабанного боя, никаких песен, никаких ритуалов и молитв не совершается. Эти соплеменники просто смотрят на своего умершего друга, смотрят на него часами для того, чтобы запомнить его. Почему? Потому что они верят, что больше никогда с ним не встретятся, что это последний раз, когда они видят его, и более никогда его уже не увидят. Но на этом не заканчивается этот обычай. После этих нескольких часов молчаливого созерцания его мертвого тела каждому дается небольшой кусочек корешка одного из африканских растений, который напоминает нам, ну, скажем, какую-нибудь сосательную конфету, карамель. Это они сосут вот этот кусочек корешка, и это напоминает им о том, что таким же образом жизнь покинула вот этого человека. Когда у каждого из них этот кусочек корешка во рту растает, они расходятся так же молчаливо, как и пришли на это место. В верование этого племени входит понятие о том, что смерть, хотя и приходит нежданно, она означает просто-напросто как бы растворение жизни человека. Эта жизнь уже никогда не вернется. На этом точка. И этого человека закопают в землю, его тело будет растлено, и на этом его существование полностью закончится. У них нет совершенно никакого понятия о потустороннем мире. Эти люди не имеют надежды на воскресение. Эти люди не имеют надежды на вечную жизнь, которой обладаем мы. Христос через свое воскресение также дарует нам полноту нашего спасения. Вы помните, как в послании к римлянам написано, что да, Христос умер для нашего искупления, но также и воскрес для нашего оправдания. Послание к римлянам, 4 глава, 25 стих. Таким образом, мы должны рассматривать эти два события воедино, вместе. Смерть Иисуса Христа и воскресение нам нужно рассматривать вместе. Даже в наших обрядах, в заповедях Господних, которые мы совершаем, например, когда мы крестим в Иисуса Христа, в крещении мы видим, что эти два события соединены. Мы крестим погружением, потому что это символизирует погребение и смерть нашего Спасителя. Но в то же время мы крестим во Христа, а значит и событие воскресения. Когда человек восстает из воды, он восстает для новой жизни во Христе. В этом событии, в событии крещения соседствует, сопутствует как символ смерти, так и символ воскресения нашего Господа. И вот мы тоже, как верующие, должны отождествиться вместе с Ним, как в смерти, так и в воскресении. И, друзья, давайте запомним вот эту истину. Если мы хотим воскреснуть со Христом, то нам прежде нужно отождествиться с Ним в Его смерти. Нам прежде нужно умереть для своих грехов, страстей, пороков и похотей, а затем уже надеяться на то, что мы воскреснем со Христом. Вот как говорит об этом апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 1 стих. Здесь он говорит о полноте христианского опыта, о полноте нашей веры во Христа. Я прочту несколько стихов из 3 главы послания к Колоссянам. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Я думаю, что, друзья, мы заметили, насколько здесь эти события соединены. Если мы умерли со Христом, то значит, мы будем участниками Его воскресения. Но мы должны прежде быть участниками Его смерти. Если мы не приняли Его смерть на веру, если мы не поверили в то, что Он умер за наши грехи, мы также не можем надеяться на то, что мы воскреснем вместе с Ним. Они, эти два события, идут рука об руку. Эти два события идут рука об руку, и мы не должны, ни в коем случае не можем разделить их. Таким образом, только умерший во Христе может жить вот этой обновленной жизнью, которую предлагает Христос. Я слышал историю об одном человеке, которого изгнали из Ирана. Он был иранцем на протяжении долгих лет. Однако произошло так, что его заподозрили в неверности тому режиму, правительству, политическому строю, который был в Иране. А звали его, такое вот имя у него иранское, Мехран Карами Настини. Его выгнали в 1988 году. Получилось так, что он сел в аэропорту Тегерана на французский самолет и прилетел в Париж. В том же году он был там уже в аэропорту и показывал свои бумаги французским властям. Однако оказалось, что его бумаги были неполными. Более того, часть их он утерял, и поэтому у него не было возможности выйти за пределы аэропорта. Его направили в Великобританию и в еще несколько других стран, и он проездил, пролетал практически все деньги, которые у него были. В конце концов, он возвратился в этот же аэропорт в Париже. И представьте себе, на протяжении 11 лет, из-за того, что у него не было абсолютно никаких документов, его не могли выпустить из аэропорта. Власти аэропорта просто позволили ему жить там, на территории аэропорта. У него был столик небольшой, у него была скамеечка. И только в 1999 году французские власти заметили то, что он там живет, вспомнили, так сказать, о нем, и, наконец, выписали ему те документы, которые позволяли ему лететь куда угодно или пойти в этой же стране, во Франции, поселиться и купить себе дом. Но вы знаете, интересно, за все это время, 11 лет, он вел дневник. Он убирал там в аэропорту, ему платили небольшие деньги, поэтому он продолжал свое существование. И он настолько свыкся с этим аэропортом, что когда вручили ему эти документы, казалось бы, такие долгожданные, он, казалось бы, должен был, взяв их, обрадоваться и сразу же выбежать из этого наскучившего ему места. Но получилось совершенно обратное. У него была уже папка, в которую он складывал все свои записи. И вот просто он добавил эти документы в эту папку и стал спокойно продолжать вести свой дневник. Он настолько привык к вот этому своему старому положению, что он не хотел его менять. Очень часто такое же бывает и в нашей христианской жизни. Именно поэтому весть о воскресшем Христе так часто не касается наших сердец. Эта весть, которая, казалось бы, должна была бы изменять жизни людей, очень часто является вестью, которая уже пройдена нами, в которой мы не видим абсолютно ничего нового, ничего сверхъестественного, ничего необычного. Мы воспринимаем ее так, как воспринял ее этот иранец, 11 лет проживший в своем старом положении. Ему дают возможность для новой жизни, но он относится к ней, как будто бы ничего не произошло. Воскресение дает нам не только силу к этой жизни, оно гарантирует наше будущее. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. Я прочту этот стих, там написано 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вот, оказывается, та светлая дорога, тот светлый путь, который никто из этих людей не имеет, кроме христиан. Почему? Потому что для нас, христиан, этот светлый солнечный путь упования живого за Христом никогда не кончается. Так же, как и Христос воскрес для вечной, неувядающей жизни, дабы быть нашим светилом, нашим вечным и великим первосвященником, так и мы, если живем с Ним, будем вечно наслаждаться этим блаженством. Великий проповедник Чарльз Сперджен говорил, что если Христос пообещал воскреснуть своим ученикам и сдержал свое обещание, то мы должны тоже помнить, что если Христос обещал нам воскресить нас в последний день, вы помните, верующего в Меня воскрешу в последний день, мы можем полностью доверять этому обещанию нашего Спасителя. Он обещал нам и тоже это исполнить, так же, как Он обещал воскреснуть Своим ученикам и исполнил это. Итак, воскресение Христово является не только образом того, как мы воскреснем, не только картиной нашего воскресения, но также и гарантией нашего воскресения. И в первом послании Иоанна, в 3 главе, апостол Иоанн пишет во 2 стихе: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Многое, иными словами, по словам апостола Иоанна в этом стихе, многое в будущих событиях окутано для нас еще мглой непонимания, потому что эти события будут сверхъестественными, а мы не можем всего этого понять. Но мы знаем одно, что тогда, когда мы увидим Его, мы будем подобны Ему. Мы увидим Его, как Он есть. Еще не открылось, еще полностью нам неизвестно, как все это будет. Но мы знаем, что наш Искупитель жив. День воскресения Христа стал днем рождения новой надежды. Грядет день, когда каждое кладбище будет разорено, каждая могила будет открыта, каждый мавзолей и гробница будет опустошен. Почему? Потому что придет властитель над смертью, потому что Он полностью затмит уста тех, которые говорят о смерти и проповедуют ее, потому что Он, властитель жизни, приведет каждого, кто жил в этом мире, к новой жизни, одних в воскресение праведности, оправдания и вечной жизни со Христом, других в воскресение осуждения. Но каждый человек будет жить вечно благодаря тому, что Иисус Христос воскрес и показал, что Он является властелином над смертью. Друзья, где мы будем проводить нашу вечность? Ведь и мы тоже когда-то опустимся в могилу, если Христос не придет раньше. Ведь и мы тоже испытаем на себе вот этот холодный душок смерти. Она тоже однажды обратит свое лицо к нам. Боимся ли мы ее или понимаем, что смерть, физическая смерть в этом мире является для нас лишь тем туннелем перехода в тот иной лучший мир, где нас ждет Спаситель. Великий проповедник Двайт Муди, который жил и проповедовал, работал здесь в Чикаго, говорил, что «меня не похоронят, не думайте так обо мне». Он уже говорил так на старости лет, когда знал, что кончина его близка. Я, говорит он, совсем не думаю об этом, как о похоронах. Я знаю, что меня не похоронят, а посеют. Меня посеют, как семя. Я обязательно однажды прорасту и дам новые всходы. И говорил он вовсе не о физическом своем теле, которое разложится, но о том новом теле, которое даст ему воскресший Спаситель. Благодаря тому, что Иисус воскрес, воскреснем и мы. Только вот куда? Где мы будем? Со Христом? Или же будем в другом месте, где будет плач и скрежет зубов? Пусть каждый сегодня ответит на этот вопрос сам. Братья и сестры, если есть среди нас еще в нашем собрании те, которые не приняли Его, друзья, не медлите с этим, потому что мы не знаем часа нашей кончины. Может быть, та одежда, которую носим мы сегодня, будет той одеждой, которую нас проведут в последний путь, который останется на нашей спине и на нашем теле. Мы должны быть к этому готовы в любой момент. Готовы ли вы? Готов ли я? Пусть сегодня этот вопрос звучит для нас, и пусть страх перед смертью оставит всякого, кто доверился Христу во спасение. Христос воскрес, воистину воскрес. Слава Ему за это. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь и Творец, мы благодарим Тебя, что Ты послал Господа Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы Он принял смерть за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И сегодня, празднуя этот праздник, мы также являемся Его причастниками. Он имеет непосредственное отношение к каждому из нас, потому что Ты воскрес, и Ты своим воскресением показываешь нам нашу вечную надежду, наше славное упование, нашу уверенность в том, что Ты также и тех, кто с Тобой, приведешь вместе с Собой в последний день, когда придешь. Мы, те, которые знаем Тебя, благодарим Тебя за то, что мы имеем эту надежду, что мы сегодня можем хвалиться ею, можем проповедовать ее, можем радоваться ею. Помоги, чтобы никому житейские заботы, неприятности, грехи, трудности, ошибки, плевелы этой жизни не затмили этой надежды. А тем, кто, Господь, ее еще не имеет, помоги обрести ее. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.